Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Кровь, любовь и рыбалка. Автор описывает рыбалку не столько как занятие, сколько как состояние. Ученики Христа, говорит он, были рыбаками. Евреи до сих пор любят фаршированную рыбу, хотя на Генисарецком озере ее не умеют готовить. В рыбалке тоже многое непонятного. Этот промысел ведет самое темное из доступных нам направлений – в глубину. Если наверху взгляд теряется в рассеивающемся пространстве, то внизу глазу и делать нечего. Глубина кажется нам бездонной, ибо жизнь редко уходит с поверхности. Вода надежно растворяет тайны. Даже страшно представить, кем надо быть, чтобы в ней водиться. Рыба о воде не догадывается, пока мы ее оттуда не вытаскиваем. Предсмертное открытие сразу двух новых стихий, своей и чужой, и ее утешение. То, что момент истины оказывается последним, еще не довод, чтобы рыбе не завидовать. Китайцы так и делали. Играющие рыбки внушали им свои желания, что бы это ни значило. Но мы предпочитаем любоваться рыбой в ухе. Варить ее надо как чай, ничего не жалея, и тогда в одной клейкой ложке соберется жизнь с гектара воды. Кровь, любовь и рыбалка. Эссе Александра Гиннесса. Эфир 30 мая 2002 года.
Вы слушаете радиоочерк Александра Гиннесса «Кровь, любовь и рыбалка».
Летом. И у Вивальди, и на дворе. Сезон отпусков. Награда за зимние труды и зимняя ненастья. Сладкое дачное безделье. Экскурсионный зуд. Огородная страда. Заморские пляжи и курортные романы. Своя природа и чужие города. Футбол. По телевизору и на лужайке. Одним словом, пикник на обочине. Всю жизнь отпуск для меня означал одно – возможность путешествовать. Даже тогда, когда такой возможности почти что и не было. Я еще студентом, практически без денег, на попутных машинах, изъездил всю европейскую часть СССР, от турецкой границы до норвежской, считая по нынешнему 9 стран. Надо сказать, что тут мои вкусы не изменились. Менялась только концепция туризма. В молодости я презирал путеводителей, считая себя выше обывателей, послушно следующих по не ими выбранному пути. Юношеский нонконформизм требовал избегать проторенных дорог. В те времена такие индивидуалисты густыми толпами шлялись по нехоженным тропам, норовя обогнуть любую достопримечательность. С возрастом, обнаружив, что романтическое невежество ничуть не лучше обычного, я стал путешествовать, как все. Оказалось, что миллионы туристов не такие уж дураки, и следовать их примеру куда увлекательнее, чем гоняться за запахом тайги без определенной цели. Но с годами, объездив 40 стран, мне пришлось сделать обратное сальто в сознании, чтобы вернуться к юношеским привычкам. То ли душевная лень, то ли обыкновенная подсказала мне новое кредо. Главное не впечатление, а состояние. Расшифровывать этот тезис каждый может по-своему. Для меня это часто значит рыбалка. Вот об одной из них я и хочу сегодня рассказать. Широко расставленных гор узкое озеро чернело влагалищем. Впрочем, вся природа – влагалище, куда мы упорно влагаем содержание, от проводов до морали. Но наше озеро отличало уж совсем похабная наглядность. Мы не могли о ней знать, ибо рыбацкий лагерь выбрали по телефону. «Ехать пока не упрешься», – объяснил владелец избушки, которую он собирался нам сдать за немалые для канадской глуши деньги. «Медведи», — боязливо спрашивает жена, — «у вас есть, а то мы с детьми». «Не беспокойтесь», — угодливо тараторил почуявший наживу хозяин. «Все у нас есть. Медведи, лоси, индейцы. И врач? Конечно, полчаса лету, если у вас есть биплан». «А если нет?» — скинулась жена. «А если аппендицит?» «Well», — устало ответил канадец, и мы отправились в путь. 2 дня спустя кончился асфальт и началась тундра. Болото мы пересекли на гусеничной танкетке, озеро в моторке. На берег высадились с трудом, его почти что и не было. Деревья входили в воду по пояс, расступившись лишь для причала и дощатой хибары. На пороге сидел индифферентный заяц. Распрощавшись с Хароном, мы остались совсем одни. Даже по радио ничего не ловилось. Зато здесь была рыба. Это выяснилось сразу, когда кто-то перекусил леску. Мы поставили стальные поводки и вспомнили фильм «Челюсти». Рыбалка — дело тихое. Хотя у рыбы и ушей-то нет. Молчание помогает собраться, потому что азарт рыбалки в напряженном ожидании. Раз за разом падая в темную воду, блесна мечется в поисках встречи, редкой как зачатие. Отличие в том, что такое трудно не заметить и на другом конце снасти. Налившись чужой тяжестью, леска твердеет и дрожит от нетерпения. Подавляя первый импульс рвануть и бросить, ты шевелишь спиннингом, показывая, кто хозяин положения. Чем крупнее зверь, тем дольше будет танец. Подчиняясь его дерганному ритму, время движется неровными толчками. Выделывая бесшумные виражи, рыба сужает круги, чтобы навсегда уйти под лодку. От ужаса упустить свой шанс ты теряешь голову и, уже не думая продлить наслаждение, торопишь финал. Последнее, самое опасное напряжение лески, и рыба медленно, как остров, поднимается из воды. Даже увидав предмет страсти, ты не веришь своему счастью и правильно делаешь, потому что в воздухе ослабевает верный ток натяжения, связывавший вас целую вечность. Внезапная легкость предсказывает фиаско, и ты молишься только о том, чтобы взвившаяся в небо рыба упала в сеть под сака. Канадская щука и в лодке может откусить палец, но тебе все равно. Прикуривая дрожащими руками, ты прислушиваешься к стихающему хору довольных мышц, удовлетворивших свою тягу к любви и убийству. Ученики Христа были рыбаками. Евреи до сих пор любят фаршированную рыбу, хотя на Генесарецком озере ее не умеют готовить. В рыбалке тоже много непонятного. Почти все. Этот промысел ведет в самое темное из доступных нам направлений – в глубину. Пределом широты служит прикрывающаяся горизонтом бесконечность. Небо кончается вакуумом, в котором смотреть не на что. Если наверху взгляд теряется в рассеивающем зрение пространстве, то внизу глазу и делать нечего. Глубина кажется нам бездонной, ибо жизнь редко уходит с поверхности. Не рискуя углубляться, мы оставляем таинственную толщу в резерве, или, как в данном случае, в резервуаре. Вода надежно растворяет тайны. Она ведь и сама такая. Даже страшно представить, кем надо быть, чтобы в ней водиться.
Мастер подобен воде. Ко всем добра, она ни с кем не спорит. Другие стремятся вверх, вода вниз. И этим она схожа с Дао. Будь как вода, селись ближе к земле и мысли глубже. Не победить того, кто не спорит. Лао Цзы.
Рыба о воде не догадывается, пока мы ее оттуда не вытаскиваем. Предсмертное открытие сразу 2 новых стихий, своей и чужой, и ее утешение. То, что момент истины оказывается последним, еще не повод, чтобы рыбе не завидовать. Китайцы так и делали. Играющие рыбки внушали им свои желания, что бы это ни значило.
Посмотри, как резвятся рыбки. В этом их счастье. Вы же не рыба. Откуда вам знать, что делает их счастливыми? Но и ты не я. Почем тебе знать, что я не ведаю, от чего счастливы рыбы? Джуан Цзы.
Но мы предпочитаем любоваться рыбой в ухе. Варить ее надо как чай, ничего не жалея, и тогда в одной клейкой ложке соберется жизнь с гектара воды. Объезжая озеро на моторке, мы поражались вечным излишествам природы. Если в море нет берегов, то здесь их слишком много. Головоломные закоулки внушали паническую мысль о кишечнике. Попав внутрь несоразмерного нам организма, мы держались в виду лагеря, пока не упал туман. Нижняя вода соединилась с верхней, вложив лодку в сандвич. Сузив перспективу, туман открывал только ту часть дороги, которую можно пройти на ощупь. Натыкаясь на ветки, острова и камни, мы передвигались по все более незнакомому пейзажу. Неповторимые, как буквы бесконечного алфавита, окрестности отказывались складываться в карту. Положение становилось странным. Стоять глупо, плыть некуда, бензин на исходе и есть нечего. Я всегда интересовался кораблекрушениями, но мы его еще не потерпели. Вспомнив мудрецов, отличающихся от нас не тем, что они делают, а тем, чего не делают, мы покорились судьбе и заодно забросили удочки. Когда стало темно и страшно, из протоки выплыла лодка. Мы удивились не меньше Робинзона, а обрадовались больше его. Он дикарей боялся, мы в них не верили, как все, кто помнил югославские вестерны с Гойко Митичем. В лодке сидели двое мужчин в пиджаках на голое тело. В остальном они мало чем выделялись, скорее наоборот. У одного, Джима, совсем не было зубов, другой оказался моим тезкой. От энтузиазма мы чуть не утопили спасателей, но все обошлось, и уже через полчаса все сидели у нас за столом. Индейцы пили все сразу, не закусывая и не останавливаясь. Они просто не видели причин для перерывов и стаканом пользовались лишь из вежливости. На разговоры времени не оставалось, но ушли они не раньше, чем кончился коньяк, пиво и горькая настойка для пищеварения. Чай их не заинтересовал, оладьи тем более.
Слушайте радиоочерк Александра Дениса «Кровь, любовь и рыбалка».
Индейцы вернулись на рассвете. Когда я пошел чистить зубы, они уже сидели у крыльца рядом с зайцем. Завтраку наши друзья решительно предпочитали спиртное, но, наученные вчерашним, мы скрыли от них свои запасы. Индейцы огорчились. До магазина они могли добраться не раньше зимы, по льду. Увидев, что кроме денег взять с нас нечего, индейцы подрядились проводниками. На рыбалку мы собирались долго. Уж больно им понравились наши снасти. Не для ловли, конечно, а так. Сев к мотору, Алекс размотал леску и насадил на крючок щучий плавник. «И на это берет с недоверием?» — спросил я. «Если бросить в воду». Справедливости ради следует сказать, что рыба ловилась поровну. Индейцы превосходили нас не искусством, а терпением. Мы меняли тактику и блесны. Они позволяли крючку волочиться за бортом. «Давно вы живете на этом озере?» — завел я беседу. «Что значит «давно»?» — удивился Алекс. «Всегда жили». Привычно почувствовав себя эмигрантом, я замолчал и принялся глазеть по сторонам. Вскоре оказалось, что путешествовать по озеру с индейцами все равно, что с москвичами в метро. Первозданная, на наш глаз, природа была им коммунальной квартирой. Ландшафт был их семейной хроникой. Не успели мы отчалить, как Джим остановился у гранитного валуна. «Папашу навестить», — объяснил более разговорчиво Алекс. Во мху и правда торчала палка с перекладиной. На нее Джим положил пачку сигарет без фильтра. Алекс добавил горсть конфет. Из уважения к языческому обряду мы сняли накомарники, но от вопроса я все-таки не удержался. «Какая же это вера у вашего племени?» «Христианская», — объяснил Алекс. Узнав, что озеро обитаемо, я стал внимательнее смотреть по сторонам и вскоре обнаружил признаки цивилизации — красные ленточки на деревьях. Выяснилось, что ими помечают места, где стоит мыть золото. «А если другие узнают, — опять вылез я, — для них и метят», — ответил Алекс, теряя терпение. Обедать мы остановились у Джимовой тещи, вернее, на ее даче. Неуловимая тропинка, нога в ней утопала, не оставляя отпечатка, вела к внезапной поляне с фанерным ящиком без окон, чтобы медведи не залезали, не дожидаясь вопроса, объяснил Алекс. Вокруг обильно росла черника, по грудь. Пока мы жарили бесценных полярных судаков, индейцы деликатно закусывали сервелатом. Рыбу они ели из необходимости, мясо только зимой. Одного лося хватало до весны. Деньги им нужны были исключительно на выпивку. Если удавалось до нее добраться, денег не хватало. Если нет, оставались лишними. Прошлым летом Джим купил щенка за $300. Я думал, для езды, оказалось, для удовольствия. Возле круглого, чтобы буран не снес, дома жила целая свора. Внутри его были печка, лавки и несколько книг о вреде алкоголя на языке кри. Его живописный алфавит напоминал тот, что мы придумали старогодником Колей Левиным для тайной переписки. Ни нам, ни им писать было особенно не о чем. Индейцы так органично растворились в окружающей среде, что не оставили на ней зарубок. Они не сумели наследить на берегах озера, хоть и прожили на нем столько, сколько у нас ушло на всю цивилизацию. Природы в Канаде настолько больше, чем людей, что кажется нелепым охранять их друг от друга. Дело не в том, что мы умнее. Дело в том, что она переживет и это. Обнажает асимметрию духа и материи. Дух, конечно, мужское начало. Сперматозоид смысла, он способен расти, но значит и умирать. Зато бессмертна утроба природы. Как всякая пустота, она терпелива и бесконечна. Инь не только предшествует Яну, но и вмещает его. Свет рождается из тьмы, слово из молчания, мужчина из женщины. Союз противоположности держится не нуждой, а прихотью. Человек – роскошь бытия, без которой оно обходилось, как индейцы без зонтика, пока мы его им не подарили на прощание. Вернувшись домой, я заскучал по озеру. Река целеустремленна, как басня. Море бесцельно, как словарь. Озеро же, как колодец, сочетает в себе глубину с доступностью. Замкнутая в нем стихия смиряет себя, словно жена, поддакивающая мужу. Обозримость озера провоцирует его обойти и освоить. Во всяком случае, так себя ведет заповедное озерцо в наших окрестностях. Хотя отсюда виден Манхэттен, на озере нельзя петь, курить и лаять. В остальном, к сожалению, свобода. Я убедился в этом, когда в полнолуние привез сюда московских гостей. Несмотря на термос саке, разговор о Чечне не замолкал среди черных сосен у светлой воды, где спал знакомый аист. Тамошних зверей я знаю в лицо. Весной, будто собираясь в ковчег, они ходят парами. Индюшки с длинными, как у манекенщиц, ногами, олени с хамоватыми повадками люберов, даже гремучие змеи, целомудренно вытянувшиеся по разные стороны лесной тропинки. Зимой лед связывает озеро воедино. Он придает долговечность колебаниям среды. Вместо волн шаг оставляет разломы и трещины, напоминающие землетрясения. В замерзшей воде все неподвижно. Трава застыла в прозрачном, жирно поблескивающем, словно холодец в глубокой тарелке, льду. На дне можно заметить пробирающуюся подо льдом пушистую тварь, мохнатую, белесую, многоногую. Сидя у озера, я слежу за прошлогодним дубовым листом. Танцуя в небе, он показывает то лицевой глянец, то тусклое исподнее. Подчиняясь капризам невидимого партнера, лист облетел полнеба, и когда ветер стих, доверчиво улегся у скамейки. Я хотел поставить его на ноги, но не смог узнать в куче пожухшей листвы. Без ветра он был перегноем. Весной наше отощавшее за зиму озеро быстро наполняет ручьи. Они похожи на нас, особенно пузыри, несущиеся по течению. В сущности, это та же вода, только слегка раздувшаяся. Большие пузыри норовят соединиться с маленькими. Окружив себя свитой мелких бесприданец, они переваривают их и лопаются. Лучше всех, как это обычно и водится, на поверхности держатся пузыри средних размеров. Благоразумно увиливая от встреч, они огибают препятствия, чем только ускоряют исход. Ввиду его, всякая игра заслуживает снисхождения. Тем более, что ян, начиняющий пузырек воздухом, ничего не добавляет в расклад озерной жизни. Это, в общем-то, и хорошо, потому что с возрастом начинаешь ценить лишь те перемены, которые не меняют сальдо.
Слушали радиоочерк Александра Генниса «Кровь, любовь и рыбалка». В передаче звучали времена года Вивальди в джазовом переложении Жака Люсье и музыка канадских индейцев.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Русские вопросы. С коня на танк». Американский словист Дэниел Ранкур Леферьер делает попытку психоанализа русских в целом, как нации, страны, государства. Книга называется «Рабская душа России. Моральный мазохизм и культ страдания». Русскую психею автор объявляет мазохистской. Русские мазохисты. Причем перипетии истории сделали это качество чрезвычайно удобным для социальной адаптации, если не просто породили его. В последнем случае следует говорить метафорически о так называемом моральном мазохизме. Но мазохизм без метафор – это коренная психическая установка. Она не вырабатывается, а изначально существует. В бессознательном вообще истории нет, а есть существование в некоем первобытии. Автора передачи интересует в данной программе само противостояние России и Запада, выраженное в психоаналитическом сюжете. Ясно, что напрашивается пара «садизм-мазохизм», где первый, получается, представлен Западом. Но тогда вступает в дело здравый смысл, ведь не Запад же всю историю мучил и казнил русских. Россия сама себя мучила. Получается гибрид, известный как садомазохизм. «С коня на танк». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 30 мая 2002 года. «Русские вопросы. С коня на танк». Подготовил передачу Борис Парамонов.
Существует традиционная, можно сказать, заезженная тема противопоставления России Западу по линии разума и чувства. Холодный западный рационализм и русское горячее сердце. Или, сказать полегче, неформальность, простота русских душевных реакций, которая и впрямь симпатичное качество русских. Спекуляции на эту тему часто углубляются в сторону культурологическую, и тогда появляется схема духовных приоритетов, каковые на Западе связываются с наукой, точным знанием, а в России с искусством, художеством. Еще шаг, и мы получаем знаменитую оппозицию «культура-цивилизация», поданную уже не диахронно в историческом следовании, а синхронно, как противостояние полярных типов. Запад нашел подлинную свою форму в цивилизационной модели, русская модель – культура, как целостное знание, религиозное переживание бытия и всякая такая штука. Внятнее всех говорили об этом славянофилы, но соответствующий, как сейчас выражаются, дискурс можно вести вглубь русских веков, к старцу Илариону, говорившему о законе и благодати, каковая дихотомия, в свою очередь, восходит аж к Платону. Но русские этот генезис охотно устанавливали и принимали, с удовольствием указывая, например, что православная литургия есть специфический вариант платоновской философии. В подобные сопоставления подключались натуральные и психоаналитики, коли кто-то из них интересовался Россией. Совсем интересно делается, когда психоанализом вооружается профессиональный славист. Такой случай есть. Это американец Дэниел Аранкур Лафрьер, автор психоаналитического исследования о Сталине, переведенного на русский язык. Но у него есть куда более важная книга, делающая попытку психоанализа русских в целом, как нации, страны и государства. Она называется «Арабская душа России. Моральный мазохизм и культ страдания». Я однажды делал о ней передачу. Русскую психею автор объявляет мазохистской. Русские мазохисты, причем перипетии истории сделали это качество чрезвычайно удобным для социальной адаптации, если не просто породили его. В последнем случае следует говорить метафорически о так называемом моральном мазохизме. Но мазохизм без метафор – это коренная психическая установка. Она не вырабатывается, а изначально существует. В бессознательном вообще истории нет, а есть существование в некоем первобытии. Нас интересует сейчас, однако, самая возможность, известное противостояние Россия-Запад, выразить в психоаналитическом сюжете. Ясно, что напрашивается пара садизм-мазохизм, где первый, получается, представлен Западом. Но тогда вступает в дело здравый смысл. Ведь не Запад же в самом деле мучил и казнил русских во всю их историю. Россия сама себя мучила. Получается некий гибрид, известный как садомазохизм. И вот тут мы вспоминаем Жиля Делёза. У него есть работа «Представление Захера Мазоха» о немецкоязычном авторе второй половины XIX века, именем которого названа эта перверсия. Самый знаменитый из его романов «Венера в мехах». Делёз обратился к Мазоху со специальной целью – опровергнуть сложившееся в психоанализе представление о мазохизме как инверсии садизма, на себя направленном, интериоризированном садизме, какова интерпретация самого Фрейда. В классическом психоанализе сюжет мазохизма – это месть отца за эдиповые поползновения сына. Отец, сверхя, карающая мазохиста фигура, отчего последний получает как бы моральное удовлетворение, сопровождающееся сексуальным. Поэтому и возник термин садомазохизм. Дуплетная пара. Одно не существует без другого. Делёз, как сказано, опровергает эту интерпретацию, доказывая специфичность и несводимость одного к другому, структурную самостоятельность обеих перверсий. Делёз, однако, не психоаналитик, он философ, и по поводу садизма и мазохизма он высказывает мысли, строит концепции, крайне интересные, помимо указанного полемического сюжета. Тут, внутри этих философем, мы находим место и для русской темы. Трактовки Делёза действительно позволяют соотнести садизм с научным дискурсом, а мазохизм с художественной установкой. Он исходит из фрейдова противопоставления эроса и танатоса, то есть жизнетворческой энергии и влечения смерти. Делёз предпочитает говорить инстинкт смерти. Последний не дан в опыте, и кроме того существует не сам по себе, а в соотнесении с эросом, только на фоне эроса может быть помыслим. Но Делёз доказывает, что в садизме и мазохизме есть опыт прямого соприкосновения с танатосом, или с так называемой первой природой. Вторая природа знает смерть как эмпирический факт, но в ней смерть не автономна, а только является звеном в вечном процессе возрождения. В природе, нам известно, нет смерти без воскресения, нет абсолютной негации. Что же касается второй природы...
Эта природа бездонна. Она по ту сторону всякого дна, всякого основания. Она есть изначальное безумие, первозданный хаос, составленный лишь из неистовых разрушительных молекул. Но эта изначальная природа как раз не может быть дана. Мир опыта образует исключительно вторая природа, а негация дается лишь в частичных процессах отрицания. Вот почему изначальная природа неизбежно есть объект идеи, а чистая негация – это безумие, но безумие разума как такового. Рационализм вовсе не прилеплен к садовскому труду. Ему действительно суждено было прийти к идее присущего разуму безумия.
То, о чем говорит здесь Делёз, известно всем серьезным философиям, от Платона до Бердяева, у которого это названо термином якобы «бёме» – «ургрунт», «предоснова» или «безоснованная бездна бытия», предшествующая самому Богу. Нам важно, однако, что в этом контексте неизбежно появляется, если не имя, то проблематика Канта, идеи чистого разума. В философской проекции садизм – кантианская установка, доказательное рацио, дискурсивный разум. Герои сада разговаривают и философствуют. Подлинно садистическая атмосфера – не сексуальное безумие, но апатия, термин самого сада. Делёз.
В работах сада приказы и описания восходят к высшей доказательной функции – эта доказательная функция основывается на совокупности отрицания как активного процесса и негации как идеи чистого разума.
Совсем иной механизм действует в мазохизме. У мазоха, в отличие от сада, не доказательный дискурс разворачивается, а создается некая картина, пластичная, визуально воспринимаемая и в то же время дающая проникновение в некий идеальный эйдетический мир. Мазох оперирует воображением, а не чистым разумом, и в связи с ним следует говорить не о Канте, а о Платоне.
В работах мазоха приказы и описания также восходят к некой высшей функции – мифологической и диалектической. Эта функция основывается на совокупности отклонения как реактивного процесса и подвешенности как идеала чистого воображения. Так что описания не исчезают, они лишь смещаются, застывают, делаются суггестивными и пристойными.
Здесь в первую очередь необходимо объяснить, что такое у Делёза отклонение и подвешивание. Последнее слово – это не совсем удачный перевод термина, который по-английски произносится «suspension». Я бы сказал вместо этого «задержание», «торможение». Александр Эткинд употребляет слово «застывание». Но сначала вспомним, что такое отклонение. Термин, кстати, самого Фрейда. Он связан с понятием вытеснения бессознательного. Отклонение – это некое ослабленное вытеснение, допускающее существование травмирующей реальности, но как бы ее не замечающее, некая удобная для бессознательного условность. Отклонение – установка, порождающая явление фетишизма, перенесение сексуального интереса с человека на предмет и непременно с женщины на предмет. Фетишизм – исключительно мужской феномен. В объяснении его природы Фрейд особенно сногсшибателен. Мальчик замечает, что у матери нет пениса, который казался ему непременной принадлежностью человека как такового. Это производит травматическое действие. Значит, он у матери отрезан. Женские гениталии мальчик воспринимает как рану. Значит, может быть отрезан и у него. И понятно за что. За влечение к матери в эдиповом комплексе, вызывающее ревность и наказание со стороны отца. И мальчик переносит сексуальный интерес на предметы, символически заменяющие материнский пенис, вернее, создающие ситуацию, в которой отсутствие пениса все еще не принимается во внимание, отклоняется. Вот как говорит об этом сам Фрейд.
Можно ожидать, что заменителем упущенного женского фаллоса будут избраны такие органы или объекты, которые и в других случаях замещают пенис как символ. Интерес здесь как бы приостанавливается на полпути. В качестве фетиша удерживается нечто вроде последнего впечатления, предшествующего жуткому, травматическому. Так ступня или обувь обязаны своим предпочтением в качестве фетиша тому обстоятельству, что любопытство мальчика, высматривающего женские гениталии, направлялось снизу вверх, от ног. Меха и бархат – вид волосяного покрова гениталий, за которыми должен был бы следовать с нетерпением ожидаемый женский член. Столь же часто избираемые в качестве фетиша детали нижнего белья задерживают миг раздевания, последний, в котором женщину можно считать фаллической.
В этом явлении, отклонении, создающем фетишизм, скрывается также один из механизмов виртуального мужского гомосексуализма. Либидо у мальчика формируется в эдиповом комплексе, вовлечении к матери, и коли кастрированная мать вызывает страх, то в качестве сексуального объекта выбирается мужчина, как обладающий фаллосом. Гомосексуальный любовник – это всегда мать с фаллосом. В общем, по Фрейду получается, что фетишист – это как бы неудавшийся гомосексуалист. Если, конечно, гомосексуализм можно назвать удачей. Читая Мазоха, трудно отделаться именно от этой мысли. Но мы забегаем вперед к трактовке мазохизма по Делёзу, еще не объяснив второго его таинственного термина – этого самого подвешивания.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. С коня на танк. Подготовил передачу Борис Парамонов.
Подвешивание – это именно задержание момента, который с неизбежностью выявит тот факт, что женщина, мучащая мазохиста, не обладает фалосом. По Делёзу, в отличие от садизма, в мазохизме
речь идет не о негации или разрушении мира, но также и не об идеализации его. Здесь имеется в виду отклонение мира, подвешивание его в акте отклонения, чтобы открыть себя идеалу, который сам подвешен в фантазме. Обоснованность реального оспаривается с целью выявить какое-то чистое идеальное состояние. Неудивительно, что этот процесс приводит к фетишизму. Основные фетиши мазоха и его героев – меха, обувь, даже хлыст, диковинные казацкие шапки, которые он любит напяливать на своих женщин.
Меха на Венере еще потому всячески уместны, что атмосфера мазохиста, параллельная соответствующей садистической апатии, – холод. Но гораздо значительнее другое отличие, оказывающееся в некой культурной проекции отличием садистической науки от мазохистического искусства.
Сад больше рассчитывает на количественный процесс накопления и ускорения, обоснованный в материалистической теории. Мазох, в противоположность этому, имеет все основания верить в искусство и во все, что есть в культуре неподвижного, отраженного. Пластические искусства, как они ему видятся, увековечивают свой предмет, оставляя какой-то жест или позу в подвешенном состоянии. Этот хлыст или этот клинок, который никогда не опускается, эти меха, которые никогда не распахиваются, этот каблук, который не прекращает обрушиваться на свою жертву, как если бы художник отказался от движения лишь за тем, чтобы выразить некое более глубокое, более близкое к истокам жизни и смерти ожидание. Форма мазохизма – это ожидание. Мазохист – это тот, кто переживает ожидание в чистом виде.
Боль в мазохизме, таким образом, не есть цель в себе, не она причиняет сексуальные наслаждения, но ожидание, задержание, торможение. Последние два слова из Шкловского, анализирующего строение художественного артефакта, и ему же принадлежат слова «пытка задержанным наслаждением в искусстве». В искусстве, получается, действуют те же механизмы, что в мазохистической практике, вернее, в форме самого мазохизма. И коли уж нам нравится утверждать примат художественной установки в русской культуре, то тем самым не утверждаем ли мы имплицитно мазохистскую установку оной? Это утверждение необходимое, но недостаточное. Мы вообще не сказали еще главного о мазохизме в трактовке Делёза. Речь шла пока что о его механизмах, напоминающих об искусстве. Не вскрыли его смысла, каковой смысл будет относить уже к порядку не эстетическому, а едва ли не государственному. Точнее, в мазохизме дана модель властвования, которая метафорически описывает матушку Русь, мать Россию. И главное здесь слово как раз «мать». Делёз выделил в анализе три лика матери у мазохиста, троящийся ее образ. Первая ипостась матери, женщины вообще, Афродита, Гетера, хтоническая мать, существующая как в родной среде, в неких бытийных миазмах. Третья ипостась – это уже реальная женщина цивилизованного патриархального общества, Эдипова мать, как говорит Делёз. И между ними располагается идеальная женщина-мазохиста, сочетающая в себе добродетель и суровость, чувственность и жестокость. После болотных миазмов – ледниковый период. В квазисоциологической метафорике – это амазонка, правительница некой земледельческой матриархальной коммуны. Мать-земля, сказать по-русски, амбивалентная по определению, и накормит, и похоронит в себе. Она и порождает в себе, в некоем партеногеническом акте. Партеногенез – внеполовое размножение. В этом гинекократическом обществе нет мужчин-мужей, и здесь-то, в этом идеальном мире, помещает себя мазохист. Теперь становится понятным, кто у Делёза есть активная сторона в мазохистском акте. Не символический отец, как следует по Фрейду, а символическая мать. Точно так же радикально меняется представление о пассивной стороне, об избиваемом. Кого избивают, мучают, унижают в мазохизме?
Когда нам говорят, что бьющим персонажем в мазохизме является отец, мы должны еще выяснить, кого же здесь бьют в первую очередь. Где прячется отец? Что, если он прячется прежде всего в самом избиваемом? Может быть, именно образ отца в нем преуменьшается, избивается, выставляется на посмешище и унижается? Не является ли то, что он искупает, его сходством с отцом, его отцеподобием? И действительно, в фантазме трех матерей обнаруживается один очень важный момент. Уже одно только утроение матери имеет своим следствием перенесение отцовских функций на женский образ. Отец оказывается исключенным, аннулированным. Словом, три женщины составляют некий символический строй, в котором или посредством которого отец всегда уже упразднен. Упразднен навеки.
И вот в этом идеальном мире символически реализуется фантазия о совокуплении с матерью и последующем рождении, самозарождении внутри матери самого мазохиста. Мазохист сам себя рождает, совокупляясь с матерью. Ведь амазонке не нужен мужчина, она сама коня на скаку остановит. В нарисованной Делёзом картине мазохизма нельзя не видеть некоторого и очень значительного метафизического сходства с образом России, как он предносится русскому же поэтическому воображению, да и реализуется в подлинной исторической практике. Описанному сюжету можно найти много иллюстраций в русском культурном творчестве. Несколько переставив слова, сам этот сюжет и разворачивается в русской истории. И у него есть еще одна зловещая сторона, о которой предстоит сказать. Мы уже вскользь упоминали эту тему, сказав, что по Делёзу в садизме и мазохизме происходит выход к чистому танатосу, в негативное поле смерти. Происходит это путем десексуализации мира. Жестокость, присутствующая в обоих актах, и есть этот выход, уничтожение эроса. Мазохист созерцает первую природу как абсолютную негацию, бездну бытия, бемовский ургрунт. Но удержаться в этом состоянии, ввести танатос в длящийся опыт, все равно не удается, ибо этот выход, этот скачок не имеет временного характера. В то же мгновение сменяется ресексуализацией. Это не столько переживание небытия, сколько взывание к нему. Делёз говорит, что этот скачок никуда не ведет, происходит на месте. Не есть ли это место Россия? В этой символике много раз писали о России. Тема безмужности России, отсутствие в истории мужского начала как начала защиты и любовного оплодотворяющего проникновения – знакомая в русской культуре тема. Мужское активное начало в русской истории всегда было сторонним, чуждым и насильническим, более чем известная метафора. Но давайте предложим другую метафору, заимствуем ее у Делёза. Трудно ведь говорить о несамостоятельности, беззащитности России перед врагами, которых она неоднократно преодолевала. Нельзя ли предположить, что жестокость и насильничество русской истории – имманентные качества, причем уже даже не метафорические, а вполне реальные, что и делает русских вне сексуальных фантазмов моральными мазохистами по ранкуру? И тогда субъектом этих качеств оказывается та самая мать, которая действует в мазохистском акте – «Мать Россия». Сам Делёз натурально в интерпретации мазохизма России вообще не касается, но он дал представление о форме мазохизма, которую не составляет труда заполнить русским содержанием. И содержание это можно узреть в плодах русского духовного творчества, особенно ясно в поэзии. Разумеется, этот сюжет лучше всего искать у поэта-женщины. Мы легко находим его у Анны Ахматовой. Она всячески репрезентативна в указанном сюжете. Прежде всего, духовно крупна, масштабна, национальна. Мандельштам писал в начале 20-х годов.
В последних стихах Ахматовой произошел перелом гиератической важности, религиозной простоте и торжественности. Я бы сказал, после женщины пришел черед жены. Помните, смиренная, одетая у Бога, но видом величавая жена. Голос отречения крепнет все более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России.
Но какого рода символ естественнее всего здесь видится? Послушаем другого писавшего об Ахматовой, Николая Владимировича Недоброво, статью которого о книге «Четки» она чрезвычайно ценила.
«Очень сильная книга властных стихов. Желание напечатлеть себя на любимом несколько насильническое. Самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, свидетельствует не о плаксивости, но открывает лирическую душу скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную».
Если не потерять этой путеводной нити, то действительно в поэзии Ахматовой очень явственно обнаруживаются эти ее свойства, некая недобрая сила. Уже в первой книге «Вечер» это проявляется заметно. Героиня стихов вроде гоголевской панночки, то ли утопленница, то ли погубительница, а лучше сказать то и другое вместе. И неизбежно вспоминается здесь Гумилев. «Из города Киева, из логова Змиева я взял не жену, а колдунью». Есть статья Александра Жалковского, несколько лет назад чрезвычайно нашумевшая и травмировавшая ахматовскую клаку. В статье доказывалось, что в самом жизненном поведении своем, в жизнетворчестве, в перформансе, Ахматова воспроизвела структуру сталинского властного дискурса. Никому вреда от этого, конечно, не было, а клака мазохистически восторгалась. Я бы сказал, однако, что Ахматова нанесла вред себе, реализовав эти свои потенции в жизни, а не в стихах. В последних возобладал образ страдалицы. Она говорила о себе «я танк». Вот этого танка нет в ее поздних стихах. Она осталась разве что амазонкой.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил передачу Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна, я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Россия не привыкает быть в изоляции, все вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя,
живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире в понедельник и пятницу в 18:30 по московскому времени.